Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Торц, а в Москве мой давний коллега Андрей Трухан. Андрей – историк. Имя его хорошо известно нашим слушателям по ряду политических, публицистических и спортивных программ «Радио Свобода». Теперь он будет моим соавтором и соведущим в программе «Разница во времени». Сегодня мы начнем разговор о прошлом и настоящем невеликого по количеству своих членов, да и по нынешнему влиянию на социально-политическую жизнь России общественного объединения. Речь пойдет о Народно-трудовом союзе российских солидаристов, НТС. В долгой истории НТС до сих пор немало умолчаний и выдумок, порожденных не только особенностями функционирования этой организации, но и творческой фантазией как самих солидаристов, так и их противников. Показательно, что политически окрашенная полемика вокруг далекого уже прошлого НТС, в которой используются пропагандистские и контрпропагандистские клише эпохи Холодной войны, до сих пор не стихает. И, начиная наш разговор, я хочу подчеркнуть, что для меня политические страсти такого рода лишь объект наблюдения и размышления. Конечно, тут есть и момент личного приближения к этому объекту изучения, ведь много лет проработав на Радио Свобода в Мюнхене, я почти каждодневно встречал и видных деятелей, и даже вождей НТС, о которых их нынешние российские последователи знают лишь из книг и понаслышке. Один из этих российских НТСовцев вместе с Андреем Труханом сейчас находится в нашей московской студии, и я надеюсь, Андрей сейчас его вам и представит.
Мне очень приятно представить главного редактора журнала «Посев» Юрия Станиславовича Цурганова. Я поклонник его исторического творчества, если можно так сказать, и журнал мне очень нравится. Я рад, что сегодня нам удалось познакомиться лично.
Спасибо. Здравствуйте.
Я хочу добавить, что, готовясь к этой передаче, я позвонил во Франкфурт-на-Майне сыну покойного Романа Николаевича Редлиха, одного из идеологов НТС и многолетнего члена исполнительного бюро этого союза. Андрей Романович Редлих и сам является членом НТС, и с 1976 года по 1991 работал в так называемом закрытом секторе союза. О нем мы поговорим позднее. Запись того, что рассказал мне Андрей Редлих, я по ходу дела буду включать в нашу передачу. А сейчас, прежде чем заслушать гостей нашей программы, я хочу задать вопрос моему коллеге Андрею Трухану. Андрей, в советские еще времена вы знали о существовании НТС?
Ну, я знал очень мало. Первое мое воспоминание относится, боюсь точно сказать, или к старшим пионерским годам, или к младшим комсомольским. Я вырос в украинской деревне на Черниговщине, в селе украинском. Однажды моя мама принесла очень красивый платок, явно не советский. Как-то меня заинтересовал, откуда это. И моя мама так, не знаю, с завистью, с обидой, со злобой сказала: ну вот там соседка, у нее муж полицай, НТСовец, убежал в Англию, и вот присылает ей платки, она в колхозе не работает. Вот тут я узнал, что есть такое слово НТС, мама мне не смогла объяснить, а папа, коммунист, местный активист, ну, немножко сказал, что это такая нехорошая антисоветская организация, подробности он мне не привел, но вот как бы это звучало, НТС, СС, как-то вот на этом уровне звучало тогда, где-то это было, ну, рубеж 60-х, первой половины 70-х годов, я вот не помню точно. Позже, вот студенческие годы в Московском университете, я, конечно, с другой стороны узнал об НТС, это уже была информация, на мой взгляд, более объективная.
Кроме того, мы познакомились с вами уже в Германии, когда вы были там, по-моему, какому-то научному обмену, и вы были у нас на Радио Свобода в Мюнхене, и там познакомились, скажем, с моим коллегой Глебом Александровичем Раром, который был одним из важных деятелей НТС.
Да, я хорошо был знаком с Глебом Александровичем, около года мы общались в Мюнхене, но вот о том, что он активный член этого страшного НТС, я узнал довольно поздно. И разговоры у нас были об НТС, но он как-то не высказывал там, я не знаю, несогласия или не пытался как-то меня привлечь к деятельности. Я потом уже узнал, что вот из его биографии, особенно от его сына Александра, какую активную роль в НТС сыграл Глеб Александрович.
Репутация старого НТС, так сказать, НТС германской поры, а ему предшествовала еще история Народно-трудового союза молодого поколения, об этом мы поговорим потом. Эта репутация складывалась в Советском Союзе, в массовом сознании, скажем, второй половины 60-х, 70-х, 80-х годов, под влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это, конечно, советская пропаганда, которая сообщала обычно, что организация НТС – это организация бывших коллаборантов, сотрудничавших с нацистами, с оккупантами, а после войны управляемая спецслужбами Запада, в частности, Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. Вот на этот образ, создаваемый пропагандой, особенно в 60-х, 70-х годах, воспринимался по законам массового восприятия того времени советского, так сказать, с обратным знаком. Всему этому мало верили. Кроме того, о акциях отдельных НТС советские граждане узнавали из, так сказать, иностранных радиоголосов, в частности, из передач «Радио Свобода». Ну, еще был тонкий ручеек тамыздатской литературы, в том числе литературы, издававшейся тогда выходившим во Франкфурте журналом «Посев», там было издательство «Посев», литература, которая проникала нелегально в Советский Союз. Позднее возникла еще одна черта вот этого представления об НТС. Она как раз сформировалась уже в перестроечные годы, что организация НТС, помимо того, что она управляется западными разведслужбами, довольно значительно инфильтрована агентами КГБ.
Ну, конечно, мои представления об НТС складывались все-таки в перестроечные годы, в силу моего возраста. До перестроечных времен я помню довольно хорошо, но про НТС я тогда еще не знал. Что касается первого пункта, коллаборанты или НТС, стоящий рядом с другой аббревиатурой СС. Ну, правильно, конечно, этому не верили, и в последующие времена я убедился, что правильно не верили, когда появились возможности работать с архивами. Существовал такой архив, русский заграничный исторический архив в Праге, самое крупное собрание документов русского зарубежья в 20-е, 30-е и первой половине 40-х годов. В 1945 году этот архив был подарен новым чехословацким правительством Советскому Союзу, ну, попробовали бы не подарить, скажем так. И, ну, во-первых, он был раскассирован на 17 составных частей. Основная часть находилась в ЦГАОРе, Центральный государственный архив Октябрьской революции. Сейчас уже его не существует. И этот архив, русский заграничный исторический архив, он находится в Государственном архиве Российской Федерации.
Простите, Юрий, я прерву вас здесь на минуту. Прерву, чтобы напомнить слушателям, что на мой вопрос отвечает сейчас главный редактор выходящего ныне в Москве журнала «Посев» Юрий Цурганов.
В 90-е годы, когда я писал диссертацию о русском зарубежье, я много работал с этими документами. И по этим документам видно, что представлял из себя Народно-трудовой союз в 30-е годы, он был образован в 1930 году, и каковы могли быть и были его пути и судьбы в Рейхе, и тем более в условиях Второй мировой войны. Ну, скажу следующее, что в 1937 году было создано УДРЭ, так называемое, Управление делами русской эмиграции во главе с генералом Бескупским Василием Викторовичем, человеком, в общем, довольно одиозным, много раз менявшим свои политические убеждения, занимавшийся в свое время коммерческой деятельностью, тоже, так сказать, не всегда это красиво выглядело, о чем можно прочесть, допустим, в мемуарах Врангеля. И, соответственно, НТС в Германии было предложено настоятельно войти в состав УДРЭ, Управления делами русской эмиграции. Но и последовал отказ, То есть никакого сотрудничества с теми структурами, которые были инспирированы Рейхом для того, чтобы причесать русское зарубежье под одну гребенку, на это Народно-трудовой союз не пошел. Он предпочел перейти на нелегальное положение, заявив формально о самороспуске. Ну, на самом деле организация продолжала существовать. И когда нацистам стало известно, что НТС все-таки действует, обрушились репрессии. Ну и говорить на этом фоне о коллаборационизме НТС, я считал бы, мягко говоря, не совсем правильно.
Скажите мне, просто уточняя эту тему, этот сюжет, после объявления о самороспуске, насколько я знаю, многие члены НТС оказались на территории, оккупированной нацистскими войсками, в частности, в Смоленске, например, где принимали участие в работе органов, созданных оккупантами, органов на местах, органов городского управления и так далее. Может быть, это интерпретировалось как сотрудничество с оккупационными властями?
Ну, конечно. Именно это так и подавалось. Любая созидательная деятельность на оккупированной территории подавалась советской стороной как пособничество оккупантам.
Юрий, скажите, а в полиции служили члены НТС?
Насколько мне известно, один член НТС пошел служить в полицию. К сожалению, фамилия его не сохранилась в истории. И за этот факт его биографии он был из организации исключен.
Следующий вопрос. А в ведомстве Розенберга служили члены НТС? В гестапо служили члены НТС?
Насчет гестапо не знаю и крайне не уверен. Насчет множества других германских ведомств, то члены НТС служили в некоторых из них, точно так же, как в них служили, ну, существует такая фамилия Штирлиц, да, который служил в одной из нацистской структур, потому что так было нужно, нужно было за этой структурой следить. Поэтому, да, некоторое количество членов НТС работало в германских ведомствах, вот имея в виду пользу дела свою, а отнюдь не нацистскую.
Штирлиц, вот тут вы затронули, как бы, на мой взгляд, болезненную сторону нынешнего познания в России отечественной и мировой истории. Она познается через киномиф. Штирлица не было. Не надо апеллировать к образу Штирлица. Нужно историю изучать, скажем так, по документам. Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени», которую вместе со мной ведет сегодня Андрей Трухан. В эфире первая из передач, посвященная вчерашнему и сегодняшнему дню Народно-трудового союза, НТС, антисоветской организации, про которую до Горбачевской перестройки советские граждане знали довольно мало и в основном из контрпропагандистских сочинений сотрудников госбезопасности и их литературных помощников. Наш гость в московской студии «Свобода» – главный редактор выпускаемого НТС журнала «Посев» Юрий Цурганов. А во Франкфурте об истории этого союза на мои вопросы отвечает многолетний член НТС, сын теоретика солидаризма Романа Редлиха Андрей. Вот как Андрей Редлих отвечает на мой вопрос о том, были ли НТСовцы во время войны коллаборантами нацистов.
Понятие коллаборации, это для тех, кто не знает НТС, это больной вопрос, как бы, то, что мешает вообще как-то приблизиться мысленно к НТС. Дело в том, что тут используют слово, которое само по себе уже имеет негативный привкус. Но если взять слово «сотрудничество», это уже что-то другое. Если посмотреть объективно, скажем, какой-нибудь советский разведчик, который во время войны в Берлине сидел, окруженный немцами, работал на немцев формально, он был коллаборант или не был коллаборант? Можно назвать коллаборантом, но по сути нельзя, потому что по своей цели он был против немцев.
После разгрома Красной Капеллы таких людей, можно сказать, не было в Берлине. Нечего фантазировать.
Ну, попытки были, конечно. Дело в том, что в моем понимании сотрудничество с немцами может быть положительным и отрицательным в зависимости от того, где, когда сотрудничаешь и какие себе ставишь цели, и на что идешь, и на что не идешь. Так? НТС сотрудничал с немцами, теми немцами как раз, которые по своей биографии были против национал-социалистического режима.
Не надо подменять слова. Речь идет не о сотрудничестве с немцами. Речь идет о сотрудничестве с национал-социалистами, которые находились у власти. Речь идет, скажем, о сотрудничестве с администрацией нацистской Германии на оккупированных территориях. Речь идет о ведомстве Розенберга и так далее. Вот о чем идет речь.
Да,
об участии в карательных операциях, пожалуйста.
В карательных операциях член НТС не участвует. Мой отец не участвовал в карательных. И не мог, и не хотел. Так сказать, это отдельные члены НТС пристраивались в немецкой администрации, особенно, конечно, на оккупированных зонах, чтобы иметь право быть в этой зоне. И там они создавали свои НТСовские ячейки, в которых четко и ясно всегда был принцип ни Сталина, ни Гитлера. Это очень трудная позиция, потому что в данном случае это молот и наковальня. Члены НТС, которые сотрудничали в немецкой администрации, были между собой так или иначе как-то связаны. И скрыть это от немцев по-настоящему в течение длительного времени, конечно, нельзя было. Но какое-то время именно члены НТС покрывали те немцы, которые в конце концов были связаны с Штауфенбергом, который пытался Гитлера взорвать. И когда Штауфенберга посадили и всю его группу, то через очень короткое время стали сажать членов НТС. И посадили, не знаю, пару, чуть ли не сотни человек. Мой отец тогда смог поменять фамилию и скрыться.
А вот уже упомянутый нами мой коллега по радио «Свобода» Глеб Александрович Рар скрыться не сумел. В июне 44-го его арестовало гестапо. Он прошел через 6 концлагерей, в том числе через те, чьи названия хорошо известны россиянам – Заксенхаузен, Бухенвальд. Освободили Глеба Александровича из Дахау американцы 29 апреля 45-го года. А теперь обратимся в нашей беседе к послевоенной паре. Продолживший свое существование в Европе НТС после войны создает свой центр в Западной Германии. К началу 50-х он перемещается во Франкфурт. Основное обвинение, которое выдвигает против солидаристов советская пропаганда касательно этой пары, тезис, кстати, повторяется и в наши дни в России, сотрудничество НТС с британской секретной службой и с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. Что думает по этому поводу московский член НТС постсоветского набора, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов?
Никогда НТС не прибегал к помощи иностранных структур этой поры, о которой мы сейчас говорим, в случае, если ставились встречные условия, которые были неприемлемы. Например, если НТС получал какую-то информацию о жизни в Советском Союзе, ну, и о социальном преломлении и так далее, то, что вообще нужно было доводить до сведения западной общественности, это публиковалось. Если вдруг, чисто теоретически, к НТС могла бы попасть какая-то информация иного рода, то такая информация не подлежала передаче.
Вы говорите в сослагательном наклонении. Вы знаете действительную историю вопроса, который мы сейчас обсуждаем, или вы говорите мне по слухам, а не по документам?
Ну, какие же это слухи? Это длительные беседы с теми людьми, которые десятилетия своей жизни посвятили Народно-трудовому союзу, и, зная их в свое время очень хорошо, у меня не было оснований им не доверять.
Мне в свое время тоже пришлось слышать рассказы об этом старых НТСовцев. и со старыми ЦРУшниками, и людьми, сотрудничавшими с британскими спецслужбами, тоже приходилось говорить об этом. Признаюсь, картина складывалась несколько иная. Впрочем, послушаем моего франкфуртского собеседника Андрея Редлиха. Он старше Юрия Цурганова и к НТСовским вождям был куда ближе. И при том, что как в использовании ими обоими при обсуждении вопроса о коллаборации общих, неудачных, на мой взгляд, аргументов про Штирлица, к примеру, здесь чувствуются домашние заготовки корпоративных ответов, то, что говорит мне Андрей Романович, несколько разнится с сообщением Юрия Станиславовича.
Тут очень просто. Любая политическая работа, любая, абсолютно любая, она так или иначе просматривается местными государственными инстанциями. Поэтому НТС существовать на Западе без того, чтобы быть замеченным спецслужбами, это нереально. Ввиду того, что это была деятельность НТС направлена против советской власти, они, конечно, НТСом интересовались. НТС иногда мешал, иногда, да, в общем, делал то, что и им тоже интересно. И контакты были автоматически. Но одно, что точно. НТС жил на пожертвования своих же членов и своих друзей, и собирал деньги, и был фонд, и так, как все организации такого рода. Единственное условие, которое было всегда по отношению к частным лицам, государственным инстанциям или экономическим, ну, какая-нибудь фирма там поможет в чем-то, никаких условий. Вы даете деньги, мы их тратим так, как мы хотим. Задания мы не выполняем.
Западные спецслужбы давали деньги?
Наверное, давали. Но если давали, то только под условием, что... То есть под нашим условием, так, даете хорошо, не даете, не надо. НТС никогда не выполнял задания каких-нибудь спецслужб, частных лиц, фирм или кого угодно.
Уклончиво отвечает мой собеседник Андрей Редлих. Наверное, давали, не знает или не искренен. Все-таки столько лет в закрытом секторе. Обо всем этом и многом другом, например, об НТС и КГБ, в нашей следующей передаче об истории солидаризма, в которой вы вновь услышите Андрея Редлиха и Юрия Цурганова. Продюсером этого выпуска «Разница во времени» была Юлия Голубева. Подготовили и вели его Андрей Трухан и Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Здравствуйте, в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Междуреченске милиция задержала около 20 человек после столкновения митингующих шахтеров с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили Интерфаксу в областном ГУВД, в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 6 сотрудников ОМОНа. В Кемеровской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате 2 взрывов 9 мая на шахте «Распадская» в Междуреченске. В алтайском городе Рубцовске около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против невыплат зарплаты и выходных пособий уволенным сотрудникам. Долг составляет около 100 миллионов рублей. В Джалал-Абадской области на юге Киргизии в результате столкновения сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева в пятницу погибли 2 человека, более 60 пострадали. В Алжире в результате землетрясения погибли 2 человека, пострадали более 40. Как сообщает BBC, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 200 километрах от столицы. В столице Таиланда Бангкоке в столкновениях антиправительственных демонстрантов силами безопасности погибли, по последним данным, 10 человек, ранено более 120. В Австралии, в городе Сиднее, 16-летняя австралийка Джессика Уотсон успешно завершила одиночное кругосветное плавание. Таким образом, она установила рекорд, став самым молодым кругосветным путешественником. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в пятницу вечером был завершен теракт на футбольном матче. Погибли около 20 человек. Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастной к крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе, за публичное перекладывание вины друг на друга, напоминающее, по словам Обамы, нелепый спектакль. В Афинах в пятницу состоялось совместное заседание правительств Греции и Турции, названное его участниками историческим. В Вашингтоне завершились двухдневные американо-китайские переговоры по проблематике прав человека.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона Владимир Торца. В московской студии вместе со мной ведет передачу Александр Мелленберг. Какие темы и документы вы собираетесь предложить вниманию слушателей сегодня, Александр?
Сегодня речь пойдет о таком феномене советской истории, как политический Красный Крест. Невероятно, но факт. В условиях жесткой тоталитарной власти на протяжении почти что 20 лет сначала в Советской России, а затем в Советском Союзе существовало официальное учреждение, легально оказывающее помощь арестованным врагам советской власти. Людям, которых советская власть считала своими классовыми врагами, именно классовыми. Оно, это учреждение, изменяло свое название. Сначала был политический Красный Крест, затем организация с названием «Помощь политическим заключенным». И все эти 20 лет генератором идеи политпомощи, а эту структуру так кратко называли «политпомощь», являлась Екатерина Павловна Пешкова. О благородной деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно. Мы же попробуем разобрать сам феномен существования под боком друг у друга двух взаимоисключающих организаций – ВЧК ОГПУ и политпомощи.
Подождите, похоже, вы собираетесь пересказать вашу двухлетней давности заметку в «Новой газете», где со ссылками на малоизвестные, вероятно, в Российской Федерации иммигрантские публикации, впрочем, перепечатанные, по-моему, там, ненавязчиво, так сказать, доказывалось историкам, да и иммигрантам давно известно, что Екатерина Пешкова, сделавшая так много для арестованных советской властью, состояла при этом в непростых и разнообразных и близких отношениях с ЧК и ОГПУ. Так ведь? Или что-то новенькое вы хотите и неизвестное еще нам и слушателям сообщить?
Собственно, да, речь пойдет о Екатерине Пешковой. Рядом со мной сегодня в московской студии «Радио Свобода» Ирина Осипова, историк, составитель сборников документов о деятельности политического Красного Креста и политпомощи. И по телефону историк Ярослав Леонтьев, доцент МГУ. Ирина Ивановна, введите нас в курс дела, поведайте историю помощи политическим заключенным.
После февральской революции Временное правительство амнистировало политических заключенных, но к приему их новая власть не была готова. И по инициативе общественных организаций было создано бюро помощи освобожденным политическим. Освобожденным из тюрем помогали получить жилье, высланно вернуться домой, устроиться на работу, снабжали их необходимым, направляли на лечение и отдых. И в Петрограде эта работа проводилась под руководством Веры Николаевны Фигнер, а в Москве Екатерины Павловны Пешковой. А после Октябрьской революции число арестованных по политическим мотивам стало стремительно расти. И среди политзаключенных оказались не только враги большевиков, но и многие, не имевшие отношения к политической борьбе. В декабре 1917 года в оппозиционных газетах было напечатано извещение о начале работы Российского общества Красного Креста для помощи политзаключенным. Председателем был избран Николай Константинович Муравьев, его заместителем Екатерина Павловна Пешкова, почетным председателем Владимир Галактионович Короленко. Впервые за время своего существования деятельность ПКК была легализована. Такие же организации были созданы в городах Петроград, Харьков, Полтава. Но московский ПКК был самым значительным и вскоре стал играть роль всероссийского, а затем и всесоюзного. Главной задачей МПКК была материальная и юридическая помощь политзаключенным. Но по мере укрепления советской власти отношение к МПКК становилось все более негативным. Особенно с лета 1922 года, во время судебного процесса над ЦК партии эсеров. В результате деятельность МПКК была приостановлена, а 25 августа фактически прекращена. Но впоследствии МПКК был просто реорганизован в другую организацию во главе с Пешковой. 11 ноября ей было передано помещение МПКК со всем имуществом для работы по оказанию помощи политическим заключенным.
Основные документы фонда политического Красного Креста – это письма заключенных и их родственников с просьбами о помощи. Читаем одно из многих тысяч. Оно принадлежит человеку неординарному, достаточно известному в просвещенных кругах общества. Речь идет о поэте Николае Клюеве. Крестьянский поэт, как он себя позиционировал. Надо сказать, что Николай Клюев был на голову выше всех традиционных пасторальных деревенщиков. Фактически это был человек русского модерна начала 20 века, по какому-то внутреннему недоразумению влезший в картуз, поддевку и декоративные лапти. Персона, неотделимая от серебряного века русской культуры. Его поэзия – это элементы символизма, реализуемые через настоящую, а не поддельную народную лексику.
Вы знаете, при всем почтении к творческому наследию Клюева и сочувствии к его судьбе, я не готов разделять ваши рассуждения о месте, занятом Клюевым по недоразумению. Но дело-то, в общем, не в этом. Скажите, вот, Саша, а почему вы выбрали письмо именно Клюева? Ведь таких писем тысячи, и мы... Часть уже в наших передачах из как раз фонда политического Красного Креста этих писем, часть уже воспроизводили. Не от того ли вы выбрали Клюева, что рассчитываете на то, что имя поэта, ну, как бы известно нашим слушателям, и это усилит эффект, что ли, от передачи, или от того, что... История эта показательна для тысяч других случаев, вот герои которых носили картузы и поддевки отнюдь не по недоразумению.
Нет, здесь момент совсем в ином. Тут, понимаете, мне показалось именно это дело, то есть переписка с Клюевым, показатель эффективности работы Пешковой и особенности занимаемого ей места вот в структуре советского общества, в структуре советского истеблишмента. Видите, она вытащила Клюева фактически в 1936 году, когда уже, ну как 36-й год, какие могут быть освобождения? Да. Если 26-й, пожалуйста, 18-й, пожалуйста, но не 36-й. Итак, Николай Клюев был арестован 2 февраля 1934 года, а уже спустя месяц, 5 марта, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на 5 лет высылки. Клюев был отправлен в поселок Колпашево Нарымского края. В июне 1934 года с места ссылки он обратился с письмом к Екатерине Пешковой.
Екатерине Пешковой от поэта Клюева Николая Алексеевича. 25 лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Мое искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведен на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сокулин назвал меня народным золотоцветом. Брюсов писал, что он изумлен и ослеплен моей поэзией. Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату. Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня как художника. Четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошел мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер. Два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами в жизни. Теперь мне 50 лет. Я тяжело и непоправимо болен, не способен к труду и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни. За свою последнюю поэму под названием «Погорельщина», основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, за прочтение мною этой поэмы немногим избранным художникам и за 3-4 безумные и малопродуманные строки из моих черновиков – я сослан московским ОГПУ по статье 58 пункт 10 в Нарым, в поселок Колпашево, на 5 лет.
Нарымским краем в Российской империи называли гиблое место в северной части Томской губернии, место политической ссылки противников монархии. В советское время Нарым по-прежнему был грустным местом, где гноили противников режима, по большей части мнимых противников. Клюев пишет про 3-4 безумные и малопродуманные строки из черновиков. Считается, что он говорил о строках из незаконченного цикла «Разруха», в которых он прошелся по Беломорканалу, атриуму политрепрессий начала 30-х годов. Ну, вот такие, например, строки. «То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла, Великороссия промокла под красным ливнем до костей». Впрочем, существует и другая версия. что причиной ареста Клюева стала его гомосексуальная ориентация. Не просто им не скрываемая, а открыто демонстрируемая.
Ну, на каком общественно-политическом фоне возникла вот эта последняя версия? Ее еще, кстати, Бахтин пересказывал. Это, в общем, ясно. В 1933 году и в Германии, становящейся нацистской, и в Советском Союзе, постепенно меняется отношение власти к гомосексуалам. В сентябре в Москве и в Ленинграде произошла первая облава на гомосексуалистов. В декабре Ягода просит Сталина предпринять законодательные меры против голубых, и этот вопрос обсуждается на Политбюро. В результате соответствующее решение ЦИК появляется в декабре же, и в марте 34-го в УК введена статья об уголовной ответственности за мужеложество. Клюева, напомню, арестовали в феврале 34-го. Но что можно сказать сегодня, что через 7,5 десятилетий после ареста замечательного поэта хотелось бы все-таки слышать ссылки не на старые версии, на разговоры о том, зачем и почему, а на материалы дела. Однако продолжим читать письмо Клюева, которое он из ссылки прислал Екатерине Пешковой.
В этом случайном, но невыносимо тяжком человеческом несчастье, где не приложимы никакие традиции и пригодна лишь одна простая человечность, я обращаюсь к Красному Кресту со следующим. Первое. Посодействовать применение ко мне минуса 6 или даже минуса 12 с переводом меня до наступления зимы из Нарымского края по климату губительного для моего здоровья в отдаленнейший конец бывшей Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или в Краснококшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключает возможность разложить его моей поэзии. Но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания, не менее которых в Нарыме грозит мне прямой смертью, не всегда появляющиеся продукты сказочно дороги. Второе. Посодействовать охране моего имущества в Москве по Гранатному переулку, дом номер 12, квартира 3. Третье. Оставлению за мной моей писательской пенсии, которую я не получаю со дня ареста 2 февраля 1934 года. Четвертое. Вытребовать по бюро медицинской экспертизы в Ленинграде пожизненное удостоверение о моей инвалидности. Удостоверение упомянутого бюро у меня имеется, но осталось по аресте в Москве в моей квартире, заложенное в древнюю немецкую Библию. Приметы последней. Готический переплет, вес 1 пуд. Пятое. Оказать мне посильную денежную помощь, так как я совершенно нищий. Справедливость, милосердие и русская поэзия будут вам благодарны. Николай Клюев. Адрес. Поселок Колпашево, северо-западной Сибири, Томского округа. 15 июня 1934 года.
В эфире «Радио Свобода». Программа «Документы прошлого». Передачу ведут Владимир Тольц и Александр Миленберг. Сегодня мы читаем документы организации «Помощь политическим заключенным», совершенно легально существовавшую в Советском Союзе в 20-30-е годы. Рядом со мной в московской студии «Свободы» историк Ирина Осипова, составитель ряда сборников документов о деятельности политического Красного Креста и политпомощи. По телефону в нашем разговоре принимает участие Ярослав Леонтьев, доцент МГУ.
В ноябре 1934-го, благодаря ходатайству политического Красного Креста, Клюеву было разрешено отбывать ссылку в Томске. Это было, в общем, получше, чем Нарым. Ну, здесь, правда, Клюев по-прежнему не имел средств к существованию и нищенствовал, голодал. И в 1936-м его снова арестовали как участника церковной контрреволюционной группировки. И на этот раз за помощью ему к Екатерине Пешковой обратился геолог Ильин, бывший член партии эсеров, сам перед тем неоднократно репрессированный.
Глубоко уважаемая Екатерина Павловна, поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске, где он отбывал ссылку. У него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чем он обвиняется, неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и другие церковники. Клюеву в его исключительно тяжелом положении могло бы помочь личное заступничество Горького. С глубоким уважением, Ростислав Сергеевич Ильин, известный вам, старший геолог Западно-Сибирского геологического треста. Домашний адрес: Томск, улица Кирова, 38, квартира 4, 19 июня 1936 года.
Вот здесь, по моему убеждению, и произошло маленькое чудо. 4 июля 1936 года, благодаря второму ходатайству политического Красного Креста, то есть Пешковой, Клюев вновь был освобожден. Хотя на этот раз он не представлял для советской власти уже никакой опасности. Это был безнадежно больной, человек, фактически не поднимавшийся с постели. Тем не менее, чекисты довели свое дело до конца. Клюев вновь арестован 5 июня 1937 года, как, цитирую, «идейный вдохновитель и участник контрреволюционной организации «Союз спасения России». В октябре того же года его расстреляли.
Ну, а Ростислава Сергеевича Ильина арестовали в июне 37-го и расстреляли в августе. Тогда, в 37-м, уже при Ежове, с этим делом было быстро и круто. Обвиняли его в том, что он является членом японо-эсеровской шпионско-диверсионной террористической организации.
И вообще, Ростислав Ильин, как личность и ученый, заслуживает отдельного разговора. Вот хотя бы такой факт. В начале 30-х годов, будучи административно высланным, работая в геологической партии, он предсказал, что в Сибири будет найдена нефть.
Я сейчас хочу обратиться к нашей гости Ирине Осиповой, составителю сборников документов о деятельности политического Красного Креста в СССР. Ирина Ивановна, я уже спросил у своего соведущего Александра Мелленберга о его старой газетной заметке по поводу Пешковой и ее правозащитной организации, о связи политического Красного Креста, под разными названиями он выступал, с союзом НКВД до и после 1934 года. Отвесив в той двухлетней давности заметки несколько реверансов в сторону Пешковой, и тоже, по-моему, Саша сделал и сейчас. Дальше он писал вот об этих неоднозначных отношениях Пешковой с НКВД, с ЧК, с УГПУ и так далее. Это сообщалось два года назад как большая научная новость. Ну, скажите, во-первых, как вы расцениваете все эти сочинения, и что в этом плане, может быть, нам известно стало нового за эти два года?
Ну вот по письмам, которые мы в эти годы смотрели, огромное количество писем, особенно связанные с высылкой из Ленинграда в марте 1935 года, огромного количества бывших. Уже середины, уже после 1934 года, ходатайства Помполита и Пешковой лично, они практически ничего не меняли вообще в судьбах. На них просто не обращали внимания. Какие-то отдельные случаи, если и освобождались, то связано, опять же, это было, предположим, когда были освобождены из Казахстана большое число молодежи, и связано это было с тем, что они в основном почти все уже либо кончили, либо были на последних курсах институтов. И с точки зрения просто логики, что столько было вложено в их образование, именно это, может быть, повернуло, что часть этих ребят молодых, они были освобождены и вернулись в Ленинград.
Я хотел бы тот же свой вопрос адресовать и Ярославу, который нас, я надеюсь, слышит.
Я пытался тоже рассуждать на эту тему, и вот к каким выводам я пришел. Конечно же, связь личная у Екатерины Павловны с руководителями всех этих ведомств, начиная от ВЧК и кончая Ягодовским, подчеркну, не Ежовским, конечно, а Ягодовским НКВД, естественно, была, это нельзя сбрасывать со счетов. Вот у нее были достаточно теплые отношения с Феликсом Эдмундовичем, и, как известно, она опубликовала некролог, посвященный Дзержинскому, за что ее упрекали некоторые представители в эмиграции, вот, хотя в то же время у нее нашлись и защитники, которые даже требовательно настаивали, что на такой ноте, как это, скажем, делал Ходосевич, не должно обвинять Пешкову, которая гораздо сделала очень много для самых различных категорий политзаключенных. И вот Ходосевичу отвечал, помнится, не менее подвергавшийся, даже точнее, в отличие от Ходосевича, не подвергавшегося прямым репрессиям, человек, побывавший неоднократно в большевистском заключении, а потом оказавшийся среди высланных из России в 22-м году, известный историк Сергей Мельгунов выступил в защиту Пешковой в ответ на эти обвинения. Конечно, взаимоотношения с Ягодой, благодаря тому, что семья Горького и невестка Пешкова, и Тимоша, супруга Максима Пешкова, Надежда, ее настоящее имя, как мы помним, она имела даже вполне себе романтические отношения с Генрихом Ягодой, и, видимо, благодаря этому тоже, конечно, какие-то реверансы в пользу Екатерины Павловны, шеф, всесильный шеф АГПУ, потом первый руководитель НКВД, когда АГПУ было влито в него, и в виде Главного управления государственной безопасности Генрих Ягода, конечно, благодаря этим тесным связям с семьей Горького, мог оказывать некоторые услуги, конкретно, значит, Екатерине Павловне.
Вот сейчас я выскажу, может быть, крамольную вещь, но необходимую. Как я уже говорил в начале передачи, о деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно панегириков. Но есть оборотная сторона медали, а именно посредничество в торговле заложниками. Схема такая. Органы ВЧК ОГПУ арестовывали так называемых бывших людей, дворян, крупных чиновников и так далее. То есть прежних лет, конечно, чиновников. Затем списки потенциальных заложников предоставлялись через АМТОРГ, американскую торговую организацию, созданную на паях советами и Хаммером, советским правительством и американским предпринимателем Армандом Хаммером. Он сам или через посредников предлагал жившим в эмиграции родственникам таких заложников выкупить их за определенную сумму, так сказать, на индустриализацию. Разумеется, на условиях полной тайны все это делалось, иначе заложники будут расстреляны. Все переговоры и расчеты проводились почти прозрачно через политический Красный Крест, ну, то есть через политпомощь. Здесь вот какой момент с Пешковой. Ведь советы четко знали, что она человек, ну, скажем так, кристальный. Поэтому ее использовали, да, вот в этой цепочке для доставания валюты для нужд индустриализации. И она это, наверное, понимала, ведь в какой-то степени понимала. И ушла на это только по одной причине, да, с тем, чтобы ее организация, политпомощь, кстати, она называлась официально, никто вот это почему-то не упоминает, Екатерина Пешкова политпомощь, вот так она называлась, скромно скажем, да, вот. Кто прокомментирует? Ярослав Леонтьев.
Что касается названия, нет, здесь это не было каким-то тщеславием со стороны Екатерины Павловны. Просто надо вспомнить ту ситуацию, когда эта организация была официально зарегистрирована. И разрешение давал на регистрацию этой организации Иосиф Уншлихт, который являлся тогда в тот момент заместителем председателя ОГПУ. И это было связано действительно с личным авторитетом Пешковой. То есть именно ей позволили чекисты воссоздать вот организацию, но несколько в ином статусе и под ее личные действительно гарантии. Но с другой стороны, это, кстати, было связано и обусловлено еще одной важной миссией, которой занималась Пешковой, которой стоит наверняка напомнить нашим слушателям, а именно в этот момент шел обмен между военнопленными красноармейцами, которые находились в польском плену, и пилсудчиками, которые томились в Советской России, и Пешкова по линии польского Красного Креста, как раз она была членом тоже этой организации, она занималась вот этим обменом красноармейцев на пилсудчиков, и таким образом она выполняла в каком-то смысле вот и важное государственное задание, поручение, вот, и опять же благодаря уникальности ее фигуры, вот именно под нее и была создана новая организация.
Соглашусь с Александром Мелленбергом. Спасение Красным Крестом и иными организациями, отдельными людьми политзаключенных в условиях тоталитарного государства чудо. причем не маленькая, как говорит Саша, и не только в СССР 30-х годов, но и в фашистской Италии, и в нацистской Германии. В создании таких чудес их творцам приходилось ради спасения людей вступать в самые причудливые и близкие отношения с тюремщиками, палачами и карателями. Достаточно вспомнить Рауля Валенберга и его задушевные, так сказать, беседы в будапештском гестапо. Хитростью, обманом и деньгами Валенбергу удалось спасти около 20 тысяч человек. Можно, поскольку в России нынче печальная мода постигать историю через кинофильмы, напомнить и спилберговский «Список Шиндлера». Кстати, и про Валенберга, и про Шиндлера постфактум было сочинено немало гадостей. Обвиняли и в наживе, и в связи со спецслужбами, и в торговле людьми. Ну, почти так, как теперь пытаются писать и говорить порой про Екатерину Павловну Пешкову. Про нее еще не сняли фильма, в котором показали бы всю ничтожность и глупость подобного рода обвинений. Но это просто потому, что пока не нашлось русского Спилберга. Вот снимут, и тогда нация телезрителей разом поймет, что Пешкова – одна из главных героинь мученической истории до телевизионной России. Документы прошлого. В передаче участвовали историки Ирина Осипова и Ярослав Леонтьев. Продюсеры Наталья Аркадьева, Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Вели передачу Александр Мелленберг и Владимир Тольц.
Ну-ка, парень, подними повыше ворот. Подними повыше ворот и держись. Вы черный ворон, черный ворон, черный ворон. Переехал мою маленькую жизнь.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посадили, идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 3,5
км. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».